Все это я видел совершенно отчетливо и свидетельствую об этом миру, но вот всего остального я уже не видел и ни о чем не могу свидетельствовать. Краешком сознания, самым-самым краешком, я запомнил, как выходящая в Орехове лавина публики запуталась во мне и вбирала меня, чтобы накопить меня в себе, как паршивую слюну, и выплюнуть на Ореховский перрон. Но плевок все не получался, потому что входящая в вагон публика затыкала рот выходящей, и я мотался, как говно в проруби. И если там Господь меня спросит: «Неужели, Веня, ты больше не помнишь ничего? Неужели ты сразу погрузился в тот сон, с которого начались все твои бедствия?» Я скажу ему: «Нет, Господь, не сразу. Краешком сознания, все тем же самым краешком, я еще запомнил, что сумел, наконец, совладать со стихиями и вырваться в пустые пространства вагона и опрокинуться на чью-то лавочку, первую от дверей. А когда я опрокинулся, Господь, я сразу отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты. О, нет, нет, я лгу опять. Я снова лгу перед лицом Твоим, Господь. Это лгу не я. Это лжет моя ослабевшая память. Я не сразу отдался потоку. Я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и глотнул из нее раз 5 или 6, а уж потом, сложа весла, отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты. «Все ваши выдумки о веке золотом, — твердил я, — все ложь и уныние. Но я-то 12 недель тому видел его прообраз, и через полчаса сверкнет мне в глаза его отблеск в 13-й раз. Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днем. Там ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. А что там в жасмине? Кто там, облаченный в пурпур и крученый вессон, смежил ресницы и обоняет лилии? И я улыбаюсь, как идиот, и раздвигаю я кусты жасмина. Глава Орехово-Зуево-Крутое. А из кустов жасмина выходит заспанный Тихонов и щурится от меня и от солнца. Стоп, секундочку. Тихонов — это тот самый Тихонов, заглядываем в начало, которому посвящена, собственно, повесть, Вадиму Тихонову, моему первенцу. То есть это его, видимо, ребенок, который вырос. Значит, а из кустов жасмина выходит заспанный Тихонов и щурится от меня и от солнца. «Что ты здесь делаешь, Тихонов?» «Я отрабатываю тезисы. Все давно готово к выступлению, кроме тезисов. А вот теперь и тезисы готовы». «Значит, ты считаешь, что ситуация назрела?» «А кто ее знает? Я как немножко выпью, мне кажется, что назрело. А как начинает хмель проходить, нет, думаю, еще не назрело. Рано еще браться за оружие. А ты выпей можжевеловой, Вадя». Тихонов выпил можжевеловой, крякнул и загрустил. «Ну, как? Назрела ситуация?»
«Погоди, сейчас назреет».
«Когда же выступать? Завтра?»
«А кто и знает. Я как выпью немножко, мне кажется, что хоть сегодня выступай. Что и вчера было не рано выступать. А как начинает проходить, нет, думаю, и вчера было рано, и послезавтра не поздно.
А ты выпей, выпей еще, Вадимчик, выпей еще можжевеловой.
Вадимчик выпил и опять загрустил.
Ну, как? Ты считаешь, пора?
Пора.
Не забывай пароль и все скажи. Всем скажи, чтобы не забывали, завтра утром между деревней Гартина и деревней Елисейково у скотного двора в 9:00 по Гринвичу.
Да, в 9:00 по Гринвичу.
До свидания, товарищ. Постарайся уснуть в эту ночь.
Постараюсь уснуть. До свидания, товарищ.
Тут я сразу должен оговориться перед лицом совести всего человечества. Я должен сказать, я с самого начала был противником этой авантюры. Бесплодный, как смоковница. Прекрасно сказано. Бесплодный, как смоковница. Я с самого начала говорил, что революция достигает чего-нибудь нужного, если совершается в сердцах, а не на стогнах. Но уж раз начали без меня, я не мог быть в стороне от тех, кто начал. Я мог бы, во всяком случае, предотвратить излишнее ожесточение сердец и ослабить кровопролитие. В общем, в 9:00 по Гринвичу в траве у скотного двора мы сидели и ждали. Каждому, кто подходил, мы говорили: «Садись, товарищ, с нами! В ногах правды нет!» И каждый оставался стоять, брицал оружием и повторял условную фразу из Антонио Сальери. Такую фразу: «Но правды нет и выше!» Шаловлив был этот пароль и двусмысленен, но нам было не до этого. Приближалось 9:00 по Гринвичу. С чего все началось? Все началось с того, что Тихонов прибил к воротам Елисейского сельсовета свои 14 тезисов. Вернее, не прибил их к воротам, он написал на заборе мелом. И это скорее были слова, а не тезисы. Четкие и лапидарные слова, а не тезисы. И было их всего 2, а не 14. Но как бы то ни было, с этого все началось.
Двумя колоннами, со штандартами в руках, мы вышли. Колонна на Елисейково, другая на Тартина, и шли беспрепятственно вплоть до заката. Убитых не было ни с одной стороны, раненых тоже не было. Пленный был только один. Бывший председатель Ларионовского сельсовета, на склоне лет разжалованный за пьянку и врожденное слабоумие. Елисейково было повержено. Черкасова валялась у нас в ногах. Неугодова и Пекша молили о пощаде. Все жизненные центры Петушкинского уезда, от магазинов по лошах до Андреевского склада сельпо, все заняты были силами восставших. А после захода солнца деревня Черкасова была провозглашена столицей. Туда был доставлен пленный, и там же симпровизировали съезд победителей. Все выступавшие были в лоскут пьяны, все мололи одно и то же: Максимилиан Робеспьер, Оливер Кромвель, Соня Перовская, Вера Засулич, карательные отряды из петушков, война с Норвегией, и опять Соня Перовская и Вера Засулич. С местов кричали: «А где это такая Норвегия?» «Эх, кто ее знает, где?» — отвечали с другого места. «А у черт на куличках, у бороды на клине!» «Да где бы она ни была!» — унимал я шум. «Без интервенции нам не обойтись, чтобы восстановить хозяйство, разрушенное войной. Надо сначала его разрушить, а для этого нужна гражданская или хоть какая-нибудь война. Нужно как минимум 12 фронтов».
«Белополяки нужны!» — кричал закосевший Тихонов.
«О, идиот!» — прерывал я его. «Вечно ты ляпнешь! Ты блестящий теоретик, Вадим! Твои тезисы мы прибили к нашим сердцам! Но когда ходит до дела, ты говно говном, прости! Ну зачем тебе, дураку, белополяки?»
«Да разве я спорю?» — сдавался Тихонов. «Как будто они мне больше нужны, чем вам. Но пушай быть Норвегия, Норвегия так Норвегия!»
В попыхах и в азарте все как-то забыли, что та уже 20 лет состоит в НАТО, и Владик Цесский уже бежал на Ларионовский почтамт с пачкой открыток и писем. Одно письмо было адресовано королю Норвегии Улафу с объявлением войны и уведомлением о вручении. Другое письмо, вернее, даже не письмо, а чистый лист, запечатанный в конверте, было отправлено генералу Франко. Пусть он увидит в этом грозящий перст, старая шпала. Пусть побледнеет, как этот лист, одряхлевший разъябанный Каудилья. От премьера Британской империи Гарольда Вильсона мы потребовали совсем немного. Убери, премьер, свою дурацкую канонерку из залива Акаба, а дальше поступай по произволению. Ну и, наконец, четвертое письмо. Владиславу Гамулке мы писали ему: «Ты, Владислав Гамулка, имеешь полное и неотъемлемое право на польский коридор, а вот Юзеф Циранкевич не имеет на польский коридор ни малейшего права». И послали еще 4 открытки. Так, Абби Эбану, Маше Даяну, генералу Сухарта и Александру Дубчику. Все 4 открытки были очень красивые, с виньеточками и желудями. Пусть, мол, порадуются ребят. Может, они нас, губошлепы, признают за это субъектами международного права. Никто в эту ночь не спал. Всех захватил энтузиазм. Все глядели в небо, ждали норвежских бомб, открытие магазинов и интервенции, и воображали себе, как будет рад Владислав Гамулка и как будет рвать на себе волосы Юзеф Сранкевич. Не спал и пленный, бывший председатель совета Анатолий Иванович. Он выл из своего сарая, как тоскующий пес.
«Ребята, значит, завтра утром никто меня и выпить не поднесет!»
«Эва чего захотел? Скажи хоть спасибо, что будем кормить тебе в соответствии с Женевской конвенцией!»
«Это что такое?»
«Узнаешь, чего это такое? То есть ноги еще будешь таскать, Иваныч, а уж на блядки-то не потянет!»
Глава «Крутое-Войново». А с утра, еще до открытия магазинов, состоялся пленум. Он был расширенным и октябрьским, но поскольку все четыре наших пленума были октябрьскими и расширенными, то мы, чтобы их не перепутать, решили пронумеровать их. Первый октябрьский пленум, второй октябрьский пленум, третий и четвертый пленум. Весь первый пленум
был посвящен избранию президента, то есть избранию меня в президенты. Это отняло у нас 1.5-2 минуты, не больше. А все оставшееся время было поглощено прениями на тему чисто умозрительную. Кто раньше откроет магазин, тетя Маша в Андреевском или тетя Шура в Паламах? А я, сидя в своем президиуме, слушал эти прения и мыслил так. Прения совершенно необходимы, но гораздо необходимее декреты. Почему мы забываем то, чем должна увенчиваться всякая революция, то есть декреты? Например, такой декрет. Обязать тете Шуру в Паламах открывать магазин в 6 утра. Кажется, чего бы проще нам, облеченным властью, взять и заставить тетю Шуру открывать свой магазин в 6 утра, а не в 9:30. Как это раньше не пришло мне в голову? Или, например, декрет о земле. Передать народу всю землю уезда со всеми угодьями и со всякой движимостью, со всеми спиртными напитками и без всякого выкупа. А? Или так, передвинуть стрелку часов на 2 часа вперед, аль на 1.5 часа назад, все равно, только бы куда передвинуть. А? Потом, слово «черт», «черт», надо принудить снова писать через «о», «черт», а какую-нибудь букву вообще упразднить. Только надо подумать, какую бы букву упразднить. И, наконец, заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в 5:30, а не в 9. Мысли, знаете, роились, так роились, что я затосковал. Отозвал в кулуары Тихонова, мы с ним выпили тминной, и я сказал: «Слушай-ка, канцлер, ну, чего?» «Да ничего. Говёный ты канцлер, вот чего. А ты найди другого, найди другого!» — обиделся Тихонов. Не об этом речь, Вадя. А речь вот о чем. Ежели ты хороший канцлер, садись и пиши декреты. Вот выпей еще немножко, садись и пиши. Я слышал, ты все-таки не удержался. Ты ущипнул за ляжку Анатолия Ивановича. Ты что же это, открываешь террор? Да так, ничего, немножко. И какой террор открываешь? Белый? Белый. Зря ты это, Вадя. Впрочем, ладно, сейчас не до этого. Надо вначале декрет написать. Ну, хоть один, хоть какой-нибудь, самый какой-нибудь гнусный. Бумага, чернила есть? Садись, пиши. А потом выпьем и декларацию прав. А уж только потом террор. А уж потом выпьем и учиться. Тихонов написал 2 слова, выпил и вздохнул.
Да, сплоховал я с этим террором. Ну да ведь в нашем деле не ошибиться никак нельзя, потому что неслыханно ново все наше дело, и прецедентов считать, что не было. А были, правда, прецеденты на... Ну разве это прецеденты? Это так чепуха. Чепуха, Тихонов. Полет шмеля это. Забавы взрослых шелунов, а не какие прецеденты. Вот летоисчисление, как ты думаешь, сменим или оставим как есть?
Да лучше оставим.
Как говорится, не трогай дерьмо, так оно пахнуть не будет.
Верно, верно говоришь, оставим. Ты у меня блестящий теоретик, Вадя, а это хорошо. Закрывать, что ли, пленум? Тетя Шура в Паламах уже магазин открыла. У нее, говорят, есть российская.
Да, закрывай, конечно. Завтра с утра все равно будет второй пленум. Пошли в Паламы!
У тети Шуры в Паламах и в самом деле оказалась российская. В связи с этим, а также в ожидании карательных набегов из райцентра, решено было временно перенести столицу из Черкасова в Паламы, то есть на 12 верст вглубь территории республики. И там на другое утро открылся второй пленум, весь посвященный моей отставке с поста президента. «Я встаю с президентского кресла», — сказал я в своем выступлении. «Я плюю в президентское кресло. Я считаю, что пост президента должен занять человек, у которого харю с похмелья в 3 дня не уделаешь. А разве такие есть среди нас?»
«Нет таких!» — хором отвечали делегаты.
«Мою, например, харю разве нельзя уделать в 3 дня из похмелья?» Секунду-две все смотрели мне в лицо оценивающе, а потом отвечали хором:
«Можно!»
«Ну, вот так вот», — продолжал я, — «обойдемся без президента. Лучше сделаем вот как. Все пойдем в луга готовить пунш, а Борю закроем на замок. Поскольку это человек высоких моральных качеств, пусть он тут посидит и формирует кабинет». Мою речь прервали овации, и пленум прикрылся. Окрестные луга озарились синим огнем. Один только я не разделял всеобщего оживления и веры в успех. Я ходил меж огней с одной тревожной мыслью. Почему это никому в мире нет до нас ни малейшего дела? Почему такое молчание в мире? Уезд охвачен пламенем, и мир молчит от того, что затаил дыхание. Допустим, но почему никто не подает нам руки ни с востока, ни с запада? Куда смотрит король Улав? Почему нас не давят с юга регулярной части? Я тихо отвел в сторону канцлера, от него разило пуншем.
«Слушай, тебе нравится, Вадя, наша революция?»
«Да!» — ответил Вадя. «Она лихорадочна! Она прекрасна!»
«Так, ну а насчет Норвегии, Вадя, насчет Норвегии, ничего не слышно?»
«Пока ничего. А что тебе Норвегия?»
«Ну, то есть как, то есть что, Норвегия? В состоянии войны мы с ней? Или не в состоянии? Очень глупо все получается. Мы с ней воюем, а она с нами не хочет. Если и завтра нас не начнут бомбить, я снова сажусь в президентское кресло. И тогда увидишь, что будет!»
«Садись», — ответил Вадя.
«Кто тебе мешает, Ерофейчик? Если хочешь, садись!»
Глава Войнова-Усад. Ни одной бомбы на нас не упало и на утро. И тогда, открывая третий пленум, я сказал:
«Сенаторы, никто в мире, я вижу, не хочет с нами заводить ни дружбы, ни ссоры. Все отвернулись от нас и затаили дыхание. А поскольку каратели из петушков подойдут сюда завтра к вечеру, а российская у тети Шуры кончится завтра утром,
Я беру в свои руки всю полноту власти. То есть, кто дурак и не понимает, тому я объясню. Я ввожу комендантский час. Мало того, полномочия президента я объявляю чрезвычайными. И заодно становлюсь президентом. То есть, личностью, стоящей над законом и пророками. Никто не возразил. Один только премьер Боря при слове «пророки» вдруг вздрогнул, дико на меня посмотрел, и все его верхние части задрожали от мщения. Через 2 часа он испустил дух на руках у министра обороны. Он умер от тоски и от чрезмерной склонности к обобщениям. Других причин вроде бы не было. А вскрывать мы его не вскрывали, потому что вскрывать было бы противно. А к вечеру того же дня все телетайпы мира приняли сообщение. Смерть наступила вследствие естественных причин. Чья смерть, сказано, не было, но мир догадывался. 4-й пленум был траурным. Я выступил и сказал: «Делегаты, если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на стену портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтобы дети росли чистоплотными. Прокуратор Понтий Пилат стоит и умывает руки. Вот какой это будет портрет. Точно так же и я встаю и умываю руки. Я присоединился к вам просто с перепою и вопреки всякой очевидности. Я вам говорил, что надо революционизировать сердце, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий, а что все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа, бесполезнешь и мудянка». И на что нам рассчитывать, подумайте сами. В общий рынок нас никто не пустит. Корабли 7-го американского флота сюда не пройдут, да и пройти не захотят. Тут уже заорали с мест: «А ты не отчаивайся, Веня! Не пукай! Нам дадут бомбардировщики! Б-52 нам дадут!» «Ха-ха, как же! Дадут нам Б-52. Держите карман. Прямо смешно вас слушать, сенаторы». «И фантомы дадут! Ха-ха, кто это сказал? Фантомы? Еще одно слово о фантомах, и я лопну от смеха». Тут Тихонов со своего места сказал: «Фантомов нам, может быть, и не дадут. Ну уж, девальвацию франка это точно дадут». «Дурак ты, Тихонов, как я погляжу. Я не спорю, ты ценный теоретик. Но уж если ты ляпнешь...» «Да, ты не в этом дело. Почему весь Петушкинский район охвачен пламенем, но никто этого не замечает? Даже в Петушкинском районе...» «Короче, я пожимаю плечами, и я ухожу с поста президента. Я, как Понтий Пилат, умываю руки и допиваю перед вами весь наш остаток российской. Да, я топчу ногами свои полномочия. Я ухожу от вас. Вы петушки! Можете себе вообразить, какая буря поднялась среди делегатов, особенно когда я стал допивать остаток. А когда я стал уходить, когда ушел, какие слова полетели мне вслед? Тоже можете себе вообразить, я этих слов приводить вам не буду. В моем сердце не было раскаяния. Я шел через луговины и пажити, через заросли шиповника и коровьи стада. Мне в пояс кланялись хлеба
и улыбались васильки. Но, повторяю, в сердце не было раскаяния. Закатилось солнце, а я все шел. «Царица небесная, как далеко еще до петушков!» — сказал я сам себе. «Иду, иду, а петушков все нет и нет. Уже и темно повсюду. Где же петушки?» «Где же петушки?» — спросил я, подойдя к чьей-то освещенной веранде. «Откуда она взялась, эта веранда? Может, это совсем не веранда, а терраса, мезонин или флигель? Я в этом ничего не понимаю и вечно путаю». Я постучался и спросил: «Где же петушки? Далеко ли еще до петушков?» А мне в ответ: «Все, кто был на веранде, все расхохотались и ничего не сказали». Я обиделся и снова постучал. Ржание на веранде возобновилось. Странно. Мало того, кто-то ржал у меня за спиной. Я оглянулся. Пассажиры поезда «Москва-петушки» сидели по своим местам и грязно улыбались. Ах, вот как! Значит, я все еще еду? О, ничего, Ерофеев, ничего, да пусть они смеются, не обращай внимания. Как сказал Саади, будь прям и прост, как кипарис, и будь, как пальма, щедр. Не понимаю, при чем тут пальма, ну да ладно. Все равно, как пальма, у тебя кубанская в кармане осталась? Осталась. Ну вот, пойди на площадку и выпей. Выпей, чтобы не так тошнило. Я вышел на площадку, сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок. Тревога поднималась с самого днища моей души, и невозможно было понять, что это за тревога, и откуда она, и почему она так невнятна. «Мы подъезжаем к усаду, да?» Народ толпился у дверей в ожидании выхода, и к ним-то я обращал свой вопрос. «Мы подъезжаем к усаду!» «Ты чем спьяну задавать глупые вопросы, лучше бы дома сидел», — ответил какой-то старичок. «Дома бы лучше сидел и уроки готовил. Наверное, еще уроки к завтраму не приготовил. Мама ругаться будет». А потом добавил: «От горшка два вершка, а уж рассуждать научился». Он что, очумел этот дед? Какая мама? Какие уроки? От какого горшка? Да нет, наверное, не дед очумел, а я сам очумел, потому что вот и другой старичок с белым-белым лицом стал около меня, снизу вверх посмотрел мне в глаза и сказал: «Да и вообще, куда тебе ехать? Невеститься тебе уже поздно, на кладбище рано. Куда тебе ехать, милая странница?» «А? Милая странница?» Я вздрогнул и отошел в другой конец тамбура. Что-то неладное в мире. Какая-то гниль во всем королевстве, и у всех мозги набекрень. Я на всякий случай тихонько всего себя ощупал. Какая же я после этого милая странница? С чего это он взял? Да и к чему? Можно, конечно, пошутить, но ведь не до такой же степени нелепо. Я в своем уме, а они все не в своем. Или наоборот, они все в своем, а я один не в своем. Тревога со дна души все поднималась и подымалась. А когда подъехали к остановке и дверь растворилась, я не удержался и спросил еще раз у одного из выходящих. Я спросил: «Это усад, да?» А он совсем неожиданно
вытянулся передо мной в струнку и рявкнул: «Никак нет!» А потом пожал мне руку, наклонился и на ухо сказал: «Я вашей доброты никогда не забуду, товарищ старший лейтенант!» И вышел из поезда, смахнув слезу рукавом. Глава УСАД-105 километр. Я остался на площадке в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение, это была все та же тревога, переходящая в горечь. В конце концов, черт с ним. Ну, пусть милая странница, ну, пусть старший лейтенант, но почему за окном темно? Скажите мне, пожалуйста, почему за окном чернота, если поезд наш вышел утром и прошел ровно 100 километров? Почему? Я припал головой к окошку. Ой, какая чернота! И что там, в этой черноте? Дождь или снег? Или просто я сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже! Это ты! Кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом, таким злорадным, что я даже поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто стоит у меня за спиной. Искушать сейчас начнет тупая морда. Нашел же ведь время искушать. «Так это ты, Ерофеев?» — спросил сатана. «Конечно, я. Кто же еще?» «Тяжело тебе, Ерофеев?» «Конечно, тяжело, тяжело. Только тебя это не касается. Ты проходи себе дальше. Не на такого напал. Я все так и говорил, уткнувшись лбом в окошко тамбура и не поворачиваясь. А раз тяжело, — продолжал сатана, — смири свой порыв, смири свой духовный порыв, легче будет». «Ни за что не смирю». «Ну и дурак». «От дурака слышу». «Ну ладно, ладно, уже слова тебе не скажи. Ты лучше вот чего. Ты возьми, Ерофеев, ты возьми и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься?» Я сначала подумал, потом ответил: «Не-а, не буду я прыгать. Страшно. Пожалуй, обязательно разобьюсь». И сатана ушел посрамленный. А я, ну что же мне оставалось? Я сделал из горлышка 6 глотков и снова припал головой к окошку. Чернота все плыла за окном и все тревожила, и будила черную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль, но она все никак не оттачивалась, а растекалась, как пиво по столу. «Не нравится мне эта тьма за окном. Очень не нравится». Но 6 глотков кубанской уже подходили к сердцу. Тихонько по одному подходили к сердцу. И сердце вступило в единоборство с рассудком. «Да чем же она тебе не нравится, эта тьма? Тьма есть тьма, и с этим ничего не поделаешь. Тьма сменяется светом, а свет сменяется тьмой. Таково мое мнение. Да если оно тебе и не нравится, она от этого быть тьмой не перестанет. Значит, остается один выход – принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать.
зажав левую ноздрю, мы можем сморкнуться только правой ноздрёй. Ведь правильно? Ну так и нечего требовать света за окном, если за окном тьма.